Ну, нефть такая связующая жидкость, действительно, без нее никак. И, в частности, переходя от темы Объединенных Арабских Эмиратов, одного из главных добытчиков углеводородов, к французской теме. Во Франции жестокий дефицит бензина, и, более того, еще и нет идей, откуда этот самый бензин взять. Дефицит топлива поставил страну на колени, так можно говорить, и можно говорить о трудности, которые есть у французов. Но это пока не капитуляция перед требованием профсоюзов нефтяной, работников нефтяной отрасли. Они довольно-таки долго уже бастуют. Вот как раз об этой забастовке и поговорим с журналистом из Франции Еленой Караевой. Елена, приветствую.
Алексей, добрый день.
Давайте начнем с истории конфликта, потому что за нашими волнующими нас темами как-то это оказалось где-то, может быть, на втором плане, она очень важна.
История конфликта следующая. В каждой профессиональной среде профсоюзы, они объединены по определенным стандартам во Франции и, что называется, цеховым. Есть графики начала переговоров о повышении зарплат и улучшении условий труда. В корпорации «Total» они были намечены на 15 ноября. И с этой даты все были согласны, как профсоюзы, так и руководители. Но в определенный момент «Total», увидев, что у них дивиденды в несколько раз перекрывают то, что они предполагали получить, решили распределить их часть, это 3 миллиарда, среди акционеров. А профсоюзы сказали: «А как же так, вы нас обносите деньгами?» И сказали, что если вы не начнете переговоры на полтора месяца раньше, чем вы намерены были это сделать, мы начнем забастовку. Дирекция отмахнулась. Тогда они просто заблокировали подъезды к разгрузочным терминалам нефтеперерабатывающих заводов. Это раз. А во-вторых, остановили производственные цепочки. Таким образом, из сегодня находящихся на территории Франции нефтеперерабатывающих заводов не работает практически ни один.
Слышал, что треть заправок тоже не функционирует, и французы выстраиваются в гигантские очереди, плюс тому запрещают и в канистры выдавать бензин. Так это, да?
Но это так, потому что я одна из тех, кто сегодня стояла 1:45 в очереди, чтобы заправить свою машину.
И не более 30 литров, да?
Да, но у меня было там четверть бака, то есть у меня сейчас на 3/4 заполнен бак. Я, так сказать, могу там, не знаю, полторы-две недели как-то прожить. Но есть люди, которые тратят значительно больше бензина, потому что они работают далеко от места, где они живут, или у них работа связана с постоянными перемещениями. Поэтому есть случаи, то есть не есть случаи, а просто тенденция уже складывается, когда, например, медсестры не могут приехать на работу, врачи не могут выйти на работу, сиделки не могут приехать к больным, за которыми они ухаживают, школьные автобусы не могут привезти учеников в школу и так далее.
А скажите, пожалуйста, ну это, в общем, такой метод натурального шантажа, или, может быть, какие-то более крепкие выражения у вас найдутся на эту тему?
А у меня найдется очень крепкое выражение. Я считаю, что это метод, который обычно используют террористы, которые берут заложники неповинных людей. В данном случае заложниками борьбы с дирекцией «Total», с руководством «Total» оказались десятки миллионов французов.
А где, простите, конкуренция, я так скажу голосом крокодила, журнал, хваленая капиталистическая конкуренция? Там разве только одна нефтяная компания в стране есть у вас?
В стране есть одна французская нефтяная компания «Total».
И больше нет.
Но она американская, называется «Эксон». У них три нефтеперерабатывающих завода, и они меньше весят с точки зрения производства и продукции. А «Total», он практически монополист. Причем «Total» – это такая организация, которая, например, не платит корпоративный налог во Франции, потому что они договорились с Министерством финансов, поскольку они очень крупный работодатель, то на корпоративный налог они платят где-то там, в Евросоюзе, например, в Нидерландах.
Ну, тогда законный вопрос, а где же тогда антимонопольная служба, которая должна вроде бы функционировать и не допускать подобных вещей?
Ну, антимонопольная служба, она, наверное, бегает и смотрит, что там происходит, например, с хлебопеками, с кондитерами, с мелкими предпринимателями, со всеми остальными. А за теми, кто производит только прибыль на 18 с лишним миллиардов за последние полгода, у них не хватает сил бегать, или не хватает куража, или не хватает...
Или смелости, да?
Да, да. Но я просто приведу цифры, которые важны для понимания того, кто, собственно, бастует и за что. Тоталь, для того, чтобы свою позицию аргументировать, опубликовал данные о зарплате и о доходах своих работников. Но это, естественно, не уборщицы, а это сотрудники среднего звена, то есть те, кто работают на поточных линиях. В среднем зарплата составляет 4300 евро. Плюс в конце года выплачивается премия, которая составляет от 7 до 10 тысяч евро. Плюс ежемесячно они получают разнообразные чеки и вспомоществование от 150 до 200 евро. И сейчас они требуют прибавки к окладу жалования в размере 7% и плюс 3% на инфляцию закладывается. Причем все это требуется сделать ретроактивным, то есть заплатить еще и за истекший год. Ну вот за год.
Ну задним числом, да, короче говоря, да?
Да.
Закон будет иметь обратную силу. Вот смотрите, ситуация-то такова. Цены на нефть выросли. Логику я могу, в общем, понять профсоюзных лидеров, да? Компания заработала больше. Инфляция в Европе довольно серьезная. Мы и в эфире «Спутника» с вами об этом говорили. Почему же тогда частью прибыли не поделиться с пролетариатом, как сказал Владимир Ильич Ленин?
А я согласна и с вами, Алексей, и с Владимиром Ильичем Лениным, но я просто не считаю, что при переговорах нужно обязательно брать в заложники тех, кто вообще не при делах. А вы тогда садитесь за стол переговоров, вы же хвастаетесь тем, что во Франции высокая культура полемики, умение находить компромисс, вообще все самое прекрасное и демократичное, что есть на земле. Так сядьте за стол переговоров и не делайте живого счета из матерей, которые не могут заехать за детьми, потому что они экономят горючее и забрать их из детского садика, из медсестер, которые не могут доехать до работы нормально, из людей, которые не могут в принципе доехать до своего места работы и вынуждены брать просто отгулы за свой счет и таким образом терять в деньгах, а это не самые обеспеченные слои французов.
Если я вас верно понял, они ведь просили переговоров до того, как будут выплачены дивиденды. Ну так вы пусть... и сами же сказали, что Тоталь от них отмахнулся или отмахнулась. Извините, тут уж могу ошибиться.
Ну, дирекция отмахнулась, дирекция, да. Но они сказали, слушайте, но мы вам ни в чем не отказываем, наши предложения остаются в силе, но они просто начнутся не в октябре, а в ноябре. То есть от них никто не отмахнулся, им сказали, что ну вот как мы обозначили цифру, то есть дату, это 15 ноября, так мы их и начнем. А те сказали, вы не хотите, значит, тогда, когда хотим мы, ну вот так получите.
Ну, понятно, да, это профсоюзная борьба, довольно суровое, конечно, мероприятие. У меня, знаете, еще к вам такой глобальный вопрос. Мы-то со своей жердочки российской на это дело смотрим. Вот тут идет яростная борьба уже давно, несколько лет, еще до начала СВО, за то, чтобы не диверсифицировать зависимость от России по поводу энергоносителей. Как же случилось так, что в такой стране, развитой экономически, всего лишь две компании, да, и от них страна зависит, и стоит вот сейчас профсоюзам такую позу встать, и не доедут медсестры или там хирурги до операционных. Как такое вообще может быть в развитом капитализме?
А в развитом капитализме может быть такое, что не снилось никакой самой страшной диктатуре, потому что в развитом капитализме при развитом капиталистическом строе люди предпринимают все возможное, чтобы заработать, как известно, 400% прибыли, и их ничто не останавливает. Важный момент, о котором бы я хотела упомянуть, дело в том, что правительство в данной ситуации не может сделать ничего. Оно, конечно, может заставить людей пойти на работу, но любой суд это решение опротестует, поскольку право на забастовку – это основное конституционное право. Оно в основном законе Франции. И если вы заставляете людей идти на работу, когда они объявляют забастовку, таким образом вы нарушаете их конституционное право.
Еще полторы минутки у нас есть. С вашей точки зрения, вот эта сила профсоюзная или, так скажем, нефтяно-профсоюзная, она сильнее, чем желтые жилеты, если как-то сравнивать?
Если сравнивать, то желтые жилеты выходили за всех. Они выходили за всех французов, у которых недостаточно доходов, которые живут за чертой бедности или чуть выше черты бедности. А профсоюзы сейчас борются за права людей, чьи зарплаты в разы превышают не только минимальные зарплаты, но и средние зарплаты, которые считаются, ну, вполне комфортными для жизни во Франции. Поэтому в данном случае позицию, кроме как эгоистической, назвать нельзя. Они сражаются исключительно за себя, за собственные булочки, за собственные печеньки, за собственные доходы. Они не сражаются за всех остальных.
А нельзя ли как-то вот выделить из этого жизненно важные профессии, чтобы у этих, у врачей, не знаю, учителей не было проблем? Или это вообще никого не волнует?
Ну, Макрон уже сказал, что не президентское это дело вступать в переговоры. Премьер-министр вчера собрала начальников четырех профильных ведомств, но они, в общем, никаким жестким решением не пришли, спустив это все на уровень префектур. А как будут действовать префекты в данной ситуации, не знает никто.
Спасибо, говорю, Елена Караева, за интереснейший разговор о французских проблемах, которые транспарируются и на нашу жизнь тоже. И мы после новостей вернемся к повестке этого интереснейшего дня.
В эфире «Радио Спутник».